Здравствуйте! Сегодня мы погружаемся в мир ремесленных средавленных масел. Уверен, многие, кто ищет такой, знаете, настоящий, живой продукт, сразу представляет себе одну и ту же картинку. Такая старинная мастерская, массивный дубовый пресс, и из-под него медленно-медленно вытекает золотистая ароматная струйка масла. Очень красивая, прямо инстаграмная картинка получается. Но что, если за этим живописным фасадом скрывается не просто заблуждение, а, ну, реальная опасность для здоровья? Давайте сегодня разберемся, что на самом деле важно при выборе полезного масла.
Ох, эта картина с дубовым прессом. Она мне до боли знакома. Когда мы в Белополе только начинали, я сама была абсолютно уверена, что вот он секрет настоящего масла. Звучит ведь как сказка. Сделано по прабабушкиным рецептам. Так тепло, аутентично. Но правда в том, что эта красивая история, которую так любят рассказывать, она не выдерживает никакой критики. Ну, если посмотреть на нее с точки зрения биохимии и элементарных норм пищевой безопасности. Наша цель сегодня – отделить этот маркетинговый миф от реальности и показать, почему дерево – это, возможно, худший материал для контакта со свежим маслом.
Давай тогда начнем с основ. Что вообще делает родавленное масло таким особенным и, получается, таким уязвимым? Почему мы говорим о нем как о живом продукте?
Представьте свежевыжатое масло не как консервы, а как живую, очень нежную субстанцию. В нем вся жизненная сила семени. Полиненасыщенные жирные кислоты, особенно хрупкие омега-3, натуральные витамины. Но вот эта живость и делает его абсолютно беззащитным. У него есть три главных врага – свет, тепло и кислород. И есть четвертый, скрытый враг – это контакт с посторонними веществами. И вот как раз здесь этот красивый деревянный бочонок из символа традиции превращается в источник огромных проблем.
Вот это самый интересный парадокс. Дерево же у нас ассоциируется с экологичностью, с природой. Как самый, казалось бы, натуральный материал вдруг становится врагом. Я как технолог могу предположить, что дело в структуре, но объясни с точки зрения масла.
Именно в структуре. Ключевая проблема – это пористость дерева. Это же не гладкая поверхность, как у нержавеющей стали или, скажем, пищевого полимера, который мы используем. Под огромным давлением, а это десятки тонн, масло не просто стекает по стенкам, оно буквально вбивается, вдавливается в микроскопические поры древесины.
Да, тут нужно понимать, что давление там такое, будто на горсть семечек поставили несколько легковых автомобилей. Масло под такой силой ищет любой выход и проникает, ну, просто повсюду. И что происходит с тем маслом, которое попало в эти поры?
А вот дальше начинается самое неприятное. Вымыть эти остатки масла из пор невозможно. Совсем. Самая простая аналогия, понятная каждому. Попробуйте отмыть деревянную разделочную доску от запаха рыбы. Даже с лучшими средствами легкий аромат все равно остается в волокнах. А теперь представьте, что на эту доску давили силы и в 50 тонн. Масло, оставшееся в этих порах, оно никуда не девается. Оно там остается, контактирует с кислородом из воздуха и прогоркает, то есть окисляется.
И при следующем отжиме, когда в этот же бочонок засыпают новую порцию свежих семян,
совершенно верно. Свежая, чистая, полная пользы порция масла под тем же давлением вымывает этот прогорклый, окисленный коктейль из пор. И все это прямо в бутылку к потребителю. В итоге человек получает не чистый вкус, скажем, льняного семени, а смесь свежего продукта со старым, уже испорченным маслом. Вот та самая неприятная горечь, лежалый привкус – это в 90% случаев не особенность сорта, а результат вот такого загрязнения.
То есть вкус – это только верхушка айсберга. А что происходит с пользой, ради которой люди и покупают такое масло? Все ведь гонятся за омега-3.
А польза страдает первой и сильнее всего. Окисление – это цепная химическая реакция. Она разрушает самые ценные и нестабильные компоненты. Нежнейшие омега-3 кислоты, ради которых многие покупают льняное масло – они разрушаются практически мгновенно при контакте с этими окисленными остатками. Это как поджечь стог сена от одной спички. Польза улетучивается еще до того, как масло попадет на стол. В лучшем случае человек покупает просто бесполезный жир в красивой бутылочке.
Подожди, но ведь в этих порах, пропитанных маслом, в тепле, там же должна заводиться какая-то жизнь, я имею в виду микроорганизмы.
Ты абсолютно прав. Это создает идеальную питательную среду для развития бактерий и, что еще хуже, плесени. И это резко сокращает срок хранения масла. Продукт, который в чистоте мог бы храниться месяцами, может испортиться за пару недель. Именно из-за этого эффекта грязного бычонка.
Стоп. То, что ты описываешь, звучит не просто как «не очень полезно». Это звучит как прямое нарушение базовых норм безопасности пищевого производства. Это ведь как-то должно регулироваться. Нельзя же просто взять любой материал и делать из него оборудование для еды.
Вот. И это третья очень важная правда, о которой производители дубовых прессов молчат. Существуют санитарные правила и нормы Санпин. И они для пищевых производств прямо запрещают использование деревянного инвентаря, именно того, который непосредственно контактирует с жиросодержащими продуктами.
То есть это не рекомендация, а прямой запрет? Проще говоря, это незаконно?
Именно так. Причина ровно та, что мы обсудили. Невозможность гарантировать полную 100% мойку и дезинфекцию пористой поверхности. Поэтому любой серьезный производитель, который прошел проверки, который заботится о своей репутации и о здоровье покупателей, использует только инертные, гладкие, непористые материалы. Чаще всего это специальный пищевой полимер, капролон или пищевая нержавеющая сталь. Такое оборудование можно полностью разобрать, идеально отмыть после каждого отжима. Это гарантия чистоты.
Получается, история про дубовый бочонок — это не просто негигиенично и вредно. Это еще и прямое нарушение закона. Это же совершенно другой уровень проблемы. Большинство людей даже не догадываются, что поддерживают, по сути, нелегальное производство. Но, насколько я знаю, самая страшная тайна этих бочонков даже не в этом.
Да, мы подошли к самому главному. К тому, о чем не принято говорить на красивых ярмарках. Из чего на самом деле сделаны эти дубовые бочонки? И что еще важнее, поршни и донца. Детали, которые несут основную нагрузку и больше всего контактируют с маслом.
Я почти уверен, что ответ не из цельного куска дуба. Сделать такую деталь из массива, которая выдержит давление в 50-100 тонн и не треснет, это невероятно сложно и дорого.
Это практически невозможно и экономически нецелесообразно для такого производства. Поэтому очень часто, в подавляющем большинстве случаев, эти детали делают из клееной фанеры. Иногда ее называют бакелитовой, но суть одна. Это тонкие листы шпона, пропитанные синтетическими смолами и спрессованные. Для производителя это просто, дешево, прочно. А вот для потребителя это настоящая катастрофа.
И проблема, конечно же, в клее. В этих самых смолах.
Именно. В основном для склейки такой фанеры используют фенолформальдегидные смолы. Давай просто разберем это название. Формальдегид – это токсичный газ, вещество второго класса опасности, высокоопасное. И самое главное, он официально признан канцерогеном, веществом, вызывающим рак.
Слово «канцероген», я думаю, не требует пояснений. А вторая часть – фенол.
Фенол – это тоже промышленный яд. Он поражает нервную, сердечно-сосудистую системы. Вместе это гремучая смесь. И это не какие-то страшилки, это официальная информация. Можно открыть ГОСТы, которые регламентируют производство этих смол. Там черным по белому написано – твердые фенолоформальдегидные смолы токсичны, а более современные стандарты прямо называют формальдегид канцерогеном. Эти документы в открытом доступе.
Но как эти яды попадают в масло? Наверное, кто-то может возразить, что они надежно запечатаны внутри фанеры.
Вот это ключевое и самое опасное заблуждение. Во-первых, древесина сама как губка, она впитывает эту химию. А во-вторых, давай вернемся к нашему процессу. Масло – это жир, а жир – это идеальный растворитель, или, говоря научным языком, экстрагент. Под давлением в 50, а то и 100 тонн масло не просто выжимается, оно одновременно просачивается в структуру фанеры и буквально вымывает, экстрагирует токсины из клеевых швов.
То есть оно вытягивает из клея все, что в нем есть, и несет прямо в бутылку?
Абсолютно все. Формальдегид, фенол, аммиак, метанол. В итоге человек покупает продукт под красивым названием «живое масло», а по факту получает экстракт фанерного клея. И здесь критически важно понимать, есть какие-то ПДК формальдегида, скажем, для воздуха в помещении. Но какая концентрация допустима в пищевом продукте, который мы едим? Ответ – ноль. Никакой. Эти материалы в принципе не предназначены для контакта с пищей. Их задача — делать мебель, лодки, но не то, что мы кладем в салат.
Но может есть какая-то специальная пищевая фанера? Я уверен, продавцы таких прессов могут так говорить.
Это либо самообман, либо намеренный обман. Существует фанера с пониженным содержанием формальдегида класса эмиссии Е1 или даже Е0,5. Но, во-первых, даже пониженное – это не ноль. А во-вторых, этот класс разработан для мебели, для строительства, но никак не для прямого контакта с пищевыми жирами под огромным давлением. Ни один ГОСТ, ни один СанПин не разрешает использовать любую фанеру как контактную поверхность для масел. Ни один.
Что ж, картина, честно говоря, жутковатая. Давай попробуем все это собрать в практическую инструкцию. Вот человек стоит перед прилавком, видит красивые бутылочки, слышит рассказы про традиции. Что делать? Как не купить яд под видом пользы?
Нужно перестать смотреть на картинку и начать задавать правильные вопросы. Я бы предложила простой чек-лист из 4 шагов.
Отлично. Давай его составим. Пункт 1.
Первое и самое главное – спросите о материале пресса. Прямо в лоб. Из чего сделаны детали, которые контактируют с маслом? Если вам с гордостью отвечают «из натурального дубового бычонка», это огромный красный флаг. Это сигнал не о традициях, а о некомпетентности или пренебрежении безопасностью.
А какой ответ будет правильным? Что должен сказать честный производитель?
Честный производитель, который гордится чистотой своего продукта, скажет: «Мы используем пресс с бычонком из пищевого полимера, капролона, или из нержавеющей стали. Все детали полностью разбираются и моются. Дерева в контакте с маслом у нас нет».
Хорошо, второй пункт, я так понимаю, вытекает из истории про фанеру.
Совершенно верно. Нужно уточнить, из чего сделаны поршень и донце бочонка. Именно эти детали. Попросите сертификат на материал. Если производитель начнет уходить от ответа, говорить про особую пропитку, специальную фанеру, это повод не просто насторожиться, а развернуться и уйти.
Принято. С материалом разобрались. Что еще критически важно?
Третье. Ищите на бутылке дату отжима. Не срок годности, а именно свежую дату, когда масло было сделано. Живое масло – это продукт с коротким сроком жизни, как свежий хлеб. Чем оно свежее, тем больше в нем пользы. Ответственный производитель всегда указывает эту дату.
И последний, 4-й пункт, возможно, самый доступный.
Доверяйте своему носу. Откройте бутылку. Качественное масло должно пахнуть свежим семенем, из которого оно сделано. Льняное – льном, тыквенное – тыквенными семечками. Запах должен быть чистым, приятным. Если чувствуется затхлость, прогорклость, запах старого жира или, не дай бог, химические ноты – это не масса, это испорченный продукт.
Картина действительно прояснилась. Получается, выбор масла – это не просто выбор между традиционным и современным. Это осознанный выбор между опасным маркетинговым мифом и чистым, безопасным продуктом.
Именно. Что самое поразительное, это подмена понятий. Ведь суть традиции не в слепом копировании форм прошлого. Суть в сохранении главного – чистоты и пользы. Наши предки использовали то, что было доступно. Но если бы у них был доступ к современным безопасным материалам, они бы ни секунды не сомневались. Современные технологии позволяют нам следовать духу традиции гораздо точнее, чем простое копирование старых и, как мы выяснили, небезопасных методов.
Отличная мысль. И, наверное, это повод для наших слушателей задуматься. В следующий раз, увидев продукт с пометкой «сделано по старинным рецептам», стоит спросить себя, какую именно традицию он продолжает. Традицию получения чистого продукта? Или традицию использования доступных в прошлом материалов, невзирая на их скрытые риски? И какие еще полезные продукты могут скрывать похожий опасный секрет? За красивой легендой.